Мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Отец, за Дух Господь. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе. Спасибо Тебе за живое действенное Слово. Мы стоим на Нем. Мы опираемся на Него. И мы верим, что Слово Твое, оно совершает в нашей жизни все то, для чего Ты послал Его. Отец, мы стоим на Слове, что в помазании Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за способности. Благодарны Тебе за возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе. Спасибо Тебе. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. И мы молимся, Отец, в согласии, чтобы Ты помазал каждого участника сегодняшней встречи духом премудрости Твоей и откровения к познанию Твоих путей и Твоей воли. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого участника сегодняшней встречи, делая их способными понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем они просят, больше того, о чем помышляют, да открывается им во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе также, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести каждого участника своей встречи в принятии благословений. Спасибо Тебе, Господь. И я прошу Тебя, Господь, помажь и меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты запланировал для каждого из них, совершалось во всей полноте и без всякого недостатка. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа да сокрушается всякое бремя, всякое ярмо проклятий сатаны во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за Дух Господень на каждом участнике встречи. Спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые прямо сейчас уже формируют ход их мыслей, ход их слов, ход их действий. И никто из участников сегодняшней встречи не останется прежним. Мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за то, что никто из участников сегодняшней встречи больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, еще раз напоминаю, что сегодня мы начинаем с вами рассматривать следующую тему. Она больше относится к мудрости Божьей. Поэтому вы можете сделать себе такую пометку. Тема называется «Бог сказал и сделалось». И будем так писать. «Из серии Божьей мудрости». Этот материал относится к учению. Это не слово веры, это учение, которое помогает принимать в полноте от слова веры. Итак, сегодня у нас первая встреча темы «Бог сказал и сделалось». И в основании мы положим как бы с вами следующее сегодняшнее общение. Я думаю, что все, кто участвует в сегодняшней встрече, заметили, что у верующих сложились самые разнообразные представления и отношения к сказанному и записанному Слову Божьему. То есть все настолько по-разному к нему относятся, что во многом и очень часто это рождает самые разнообразные недоразумения, а иногда даже и конфликты между самими верующими. И бывает так, что верующие пытаются выяснить, какова же причина, что одна и та же Библия служит причиной почему-то, причиной конфликтов, недоразумений, разделений, разногласий. Хотя Библия учит, что будьте единодушны, единомысленны, но при этом возникают разные такие проблемы в жизни верующих. И вы знаете, что основная причина не сами верующие, как принято считать. То есть чаще всего сворачивают на деноминацию, сворачивают на то, чему их там учат. Нет, на самом деле причина не сами верующие, а содержимое их ума, которое сформировано сатаной до их покаяния. Апостол Яков назвал это содержимое мудрость земная или искаженный порядок ценностей для духовного творения человека. Что это за искаженный порядок ценностей и почему причина именно в нем, можно увидеть из событий, которые мы сейчас с вами и будем рассматривать. Потому что эти события, описанные в 3 главе книги Бытие, не только не оставили человека прежним, но и полностью исказили отношение человека к могущественному Слову Божьему. Поэтому давайте внимательно почитаем эти события и положим их в основание изучаемого материала. Итак, мы рассматриваем с вами события, которые не только изменили человека, но и исказили отношение человека к Слову Божьему. Читаем, начиная с 1 стиха. Бытие, 3 глава, начиная с 1 стиха. Не торопитесь, внимательно слушайте и записывайте все, что Дух Божий будет побуждать вас записать. Или, возможно, у вас будут вопросы, вы также можете их записывать, а потом в конце встречи задать. Итак, Бытие, 3 глава, 1 стих. Написано: «Змей был хитрее». Давайте здесь остановимся, потому что бывает, как бы у верующих возникает вопрос, почему змей был хитрее всех зверей полевых. О чем это говорит? Я хочу сразу внести как бы само пояснение, о чем здесь говорится. Потому что, когда написано «змей был хитрее», слово «хитрее» не говорит о том, что он был лукавей. Потому что чаще всего в нашем уме именно так это преломляется. Представляется как некая опасность человеку. Но в свете слов Господа, когда Он сказал ученикам «будьте мудры, как змеи», в свете слов Господа, слово «хитрее» говорит о том, что это Божье творение, в это Божье творение была вложена особенная мудрость, отличавшего его от всех других полевых зверей. Так и написано. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Это говорит о том, что его поведение, поведение этого творения по отношению к другим полевым творениям, было мудрее. И вот в чем оно выражалось. Это некоторые лишь моменты, которые покажут, в чем именно он был хитрее или мудрее. Первое. Змей никогда никуда не торопится. При всем своем желании у него это просто не получается. Он никогда никуда не торопится. Это первое. Второе. Змей не прет на препятствия. Он создан так, что он может их лишь обойти или оползти. Все. Он на препятствие не прет. В Писании написано: благоразумный видит беду и уклоняется. В этом мудрость змея. И третье, что мы можем отметить из мудрости поведения змея, это что змей уходит от опасности раньше, чем она приближается к нему. Это характерные признаки той мудрости или хитрости, которая была вложена в змея. Но читаем дальше. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей». Мы уже понимаем, конечно, что сказал не сам змей, а сказал тот, кто был в нем. А естественно, на этот период, на этот момент, змей использовал падшее ангельское существо, которое мы называем сатана. Поэтому давайте мы сейчас скажем в более развернутой форме. Не «и сказал змей жене», а скажем так. «И сказала падшее ангельское существо через змея жене». Вот так оно пусть будет. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Здесь мы видим, что сатана начинает преследовать какую-то цель. Потому что он говорит с человеком о Боге. Он говорит с человеком о Боге. То есть он преследует какую-то цель в этом разговоре. Давайте увидим, что это за цель. И чтобы увидеть, что за цель преследует сатана, чтобы увидеть, что за стратегию он применяет по отношению к человеку, и чтобы увидеть, по отношению к чему он сеет сомнение, подлинно ли сказал Бог. Из Писания давайте вначале прочитаем, на что он делает ударение. Смотрите, слушайте внимательно. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Что ставит под сомнение сатана? Внешне создается впечатление, что он ставит под сомнение, что вот ставит под сомнение именно это место Писания. «Не ешьте ни от какого дерева в раю». На самом деле, сатана ставит под сомнение все Слово Божье. Не только это Слово. Потому что, ставя под сомнение это Слово, он ставит под сомнение все Слово Божье, сказанное Богом прежде. А особенно те стихи, которые Бог сказал, благословляя человека. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Так как, сказав эти слова, Бог тем самым и отметил, кто есть человек на земле, и дал человеку власть над всем, что пребывает на земле. Через эти слова, которые Бог сказал, Адам имел власть и над гадами в том числе. Именно эти слова Богу говорили всему творению, что человек есть тот, кем Бог поставил. Владычествующий дух. Эти слова говорили всему творению и человеку в том числе, что он подобен Богу, своему Отцу, в естественном физическом мире. Господь есть Господь на небе, а человек был господствующий дух во плоти на земле. Будьте сейчас особенно внимательны, потому что из действий падшего ангельского существа очевидно, что он не может отменить важность и силу и значимость Слова Божьего на земле. Поэтому все, что он делает, и это очевидно из его слов, что он искажает отношение человека к слову. Именно через искажение отношения человека к слову и началось внедрение той мудрости, о которой мы начали говорить, мудрости земной. В этом и есть одна из важных особенностей той мудрости, которую сатана внедрял в ум человека. Эта мудрость выступает против всего, что говорит Бог в своем слове. Читаем дальше, это сразу будет открываться. «И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева с дерева, плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете». То есть она продолжает ставить под сомнение всякое слово, сказанное Богом. И уже в следующих словах сатаны полностью раскрывается его основная цель. Будьте внимательны. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Знаете, что в этих словах сатаны есть один очень важный момент, на который сейчас особенно следует обратить наше внимание, так как именно в этом есть его цель во все времена. То есть именно это легло в основание греха человека. То есть прежде, чем ангельское существо могло украсть, убить и погубить человека, сатане нужно было, чтобы человек усомнился, перестал быть тем, кто он есть от Бога на земле. Это подобно тому, чтобы вы легко могли справиться с медведем, вам придется вложить в его голову что-то, чтобы постоянно это говорило ему о том, что он маленький хомячок. Еще раз повторю. Ангельское существо, сатана, прежде чем он мог бы украсть, убить и погубить, ему пришлось, и он прилагал все усилия, чтобы человек усомнился и перестал быть тем, кем он являлся на земле. С этого и начал сатана в отношении власть имеющего и господствующего на земле человека. Он сказал ему, знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И следующее, он подвергает сомнению то, кем человек уже является. Он подвергает сомнению то, кем человек поставлен Богом на земле. Что именно? Давайте посмотрим из того, что сатана сказал спустя длительный срок Сыну Божьему в искушениях в Эдемском саду. То есть не в Эдемском саду, а в пустыне. Смотрите, что он сказал, что сказал сатана Сыну Божьему, Иисусу. «Если ты Сын Божий». Заметьте, знакомая приставка «если». Он ставит под сомнение что? Что Иисус Сын Божий. А что он сказал Еве? «Будете как». Другими словами, когда вы вкусите, откроются глаза ваши, и будете как. Другими словами, он поставил под сомнение то, кем они уже являлись. То есть в глубине слов сатаны был следующий смысл. Чтобы человек подумал, что он еще не является и попробовал им стать. Что он еще не является тем, о ком сказал ему Бог. И попробовал им стать. Хотя в словах сатаны «будете как» просматривается и то, что произойдет, если человек послушает их, особенно из приставки «как». «Будете как». То есть, не послушай Бога. Особенно из приставки «так». То есть, не послушай Бога, и на этой земле вы будете подобными. Слышите? То есть, у вас останется только образ. Будете как. Слышите? Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, будете уже как. То есть, вы перестанете быть кем-то и станете другим. То есть, для того, чтобы человек стал как, он должен утратить то, кем он уже был. Вы слышите в этих словах определенную ловушку, потому что важный момент. Сатана всегда ставит под сомнение то, кем человек уже является. С этого он начал, с этого началось грехопадение человека. С этого началась ловушка человека. Сатана поставил под сомнение то, кем человек уже являлся. И человек со своей стороны решил приложить усилия, чтобы быть тем, кем сатана предложил ему быть как. Конечно, можно предположить, что женщина, услышав такое предложение, посмотрела на плоды, но теперь она уже смотрела не в свете слов Бога, как на что-то запретное. А она смотрела на плоды в свете слов сатаны, как на что-то доступное, полезное и важное. То есть, что произошло? Сатане удалось перевести внимание человека со слов Бога на свои слова. Что им происходит и по сей день? У каждого человека, рожденного свыше, есть записанное слово, в котором уже записано то, что Бог сказал. Но есть то, что происходит вокруг, и оно всячески старается перевести внимание рожденного свыше записанного на происходящее. И дальше написано: «И увидела женщина». После того, как она приняла слова сатаны, она вдруг увидела, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, потому что вожделенно, потому что дает знание. «И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». То есть с того дня мудрость или искаженный порядок ценностей, передаваемые Адаму, его новым господином, затмили его ум и стали искажать все, что связанное со словом Божьим. Эта мудрость или искаженный порядок ценностей вот, по отношению к слову Божьему, как смертельное наследие, вкладывая в умы каждому человеку, передавалось из поколения в поколение каждому, кто стал приходить на эту землю. Поэтому и написано в 1 Коринфянам 2 глава 14 стих: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно». То есть с того момента, как человек допустил в свою жизнь господином духовное падшее ангельское существо, мудрость или искаженный порядок ценностей стал затмевать ум человека. А теперь представьте себе такую картину. Человек рождается свыше, наполняется Духом Святым, а ум при этом остается прежним. Прежним, наполненным, бесславным содержимым, как мы уже отметили, мудростью земной. Теперь вопрос к вам. Как возрожденный свыше с таким содержимым ума будет относиться к Слову Божьему? И я вам дам три возможных ответа. Ответ первый. Он будет пытаться понять Слово Божье в свете той тьмы, которая в его уме. Представляете, сколько мнений о слове будет. А на сегодняшний день так и происходит. Сколько разных мнений о слове Божьем. Почему? Потому что его пытаются понять в свете той тьмы, которая находится в умах рожденных свыше. Необновленный ум во тьме. Второе. Он будет применять привычную ему логику к записанному Слову Божьему. Потому столько взглядов на него. И третье, он будет сопоставлять Слово Божье с фактами, смотреть на него в свете фактов. То есть все это будет происходить в зависимости от того, насколько ум человека засорен мудростью земной. И в свете всего, что мы уже сказали, очевидно, что отношение верующих к Слову Божьему зависит от мудрости, которой они руководствуются. Давайте я еще раз постараюсь вам более тщательно объяснить эти моменты. В самом начале я задал такой вопрос. Я хочу повторить этот вопрос. Как мы говорили, что у верующих сложились самые разнообразные отношения к сказанному и записанному Слову Божьему. И причина, как я сказал, не в самих верующих, и даже не в деноминациях. Слышно? И даже не в деноминациях, как я уже отметил. А в свете нашего исследования мы увидели, что основная причина в наполнении ума. Еще раз отмечу. Разнообразное отношение, понимание, взгляд и все, что связано со Словом Божьим, связана не с деноминациями. Это не вопрос деноминации. Это не вопрос пастырей и служителей. Это связано с разнообразным содержимым ума. И как мы с вами увидели из книги Бытия, 3 глава, что сатана насадил в ум человека мудрость или искаженный порядок ценностей, который направлен на то, чтобы выступать против всего, что сказал Бог. Потому искаженные представления о Слове Божьем и разнообразные представления есть результат той мудрости, которой человек еще руководствуется при чтении, при размышлении слова над Словом Божьим. Поэтому и отношения разные. Именно к этому с вами подошли, что отношение верующих к Слову Божьему зависит от мудрости, которой они руководствуются. В настоящей теме, послушайте внимательно, мы рассмотрим одну из мудростей Божьих в отношении Божьего практического применения Слова Божьего. То есть мы заложим эту мудрость, чтобы в свете этой мудрости формировалось отношение к Слову Божьему. То есть я сделал такое небольшое вступление, чтобы вы понимали, что настоящий материал направлен на то, чтобы увидеть применение Слова Божьего в свете Слова Божьего. Я верю, что это достаточно понятно, что Слово Божие должно применяться в свете Слова Божьего, а не в свете мудрости земной. Поэтому, как применять Слово Божие? Мы можем узнать из Слова Божьего. Просто, ясно и понятно. Еще раз говорю. То, как применять Слово Божьего, мы с вами можем узнать из Слова Божьего. Есть, закрепились. А теперь давайте сделаем первый шаг в нашем изучении. И заглянем в Бытие 1 главу. Мы рассматривали 3 главу, а сейчас глянем Бытие 1 главу. Чтобы вам было проще и понятнее, и сформировалось правильное отношение к тому, что мы будем читать, я бы сразу сделал такое ударение, что вы сотворены по образу и подобию Божьему. Поэтому то, о чем мы сейчас будем читать, непосредственно касается каждого из вас лично уже. Потому что это записано для нас. Итак, читаем Бытие, 1 глава, 3 стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Теперь сразу переходим к 6 стиху. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». 9 стих. «И сказал Бог, да соберется вода». 11 стих. «И сказал Бог». 14 стих. «И сказал Бог». 20 стих. «И сказал Бог». 24 стих. «И сказал Бог». И так 9 раз. «И сказал Бог». То есть мы видим, что Дух Святой записал одно и то же словосочетание столько раз с тем или с той целью, чтобы открыть определенную мудрость тому, кому будет передана земля. И та мудрость, на которую мы обратим свое внимание, связана с тем, что произошло после того, как Бог сказал. Давайте посмотрим, что произошло после. Именно с этой мудростью мы будем с вами и работать. Читаем третий стих снова. «И сказал Бог, да будет свет». Внимание! «И стал свет». В другом стихе написано «и стало так». В следующем стихе написано «и увидел Бог». Итак, Бог вначале сказал, и только после того, как Он сказал слово, Он увидел материализованным то, что Он сказал. То есть в естественное физическое начинало проявляться лишь то, в естественном физическом, что он сказал. И вот как коротко записано в книге Бытие, записанное в книге Бытие, то, что мы прочитали, описал апостол Иоанн. Будьте внимательны. А в начале чего? В начале сотворения естественного физического мира и всего его наполнения в начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Внимание! Слово Божие. Как в духовном, так и в естественном физическом мире обладает властью и могуществом Бога. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. То есть Бог им начал творить. И Бог им продолжает творить. Все через Него начало быть. И без Него, без Слова, без Бога ничто не начало быть в естественном физическом мире, что начало быть. Все Божье через Слово Божье начинает быть. Это надо зафиксировать. Бог сказал, и стало так. В книге пророка Исаия Бог, раскрывая силу и могущество своего слова, сказал: «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает или творит то, для чего я послал его». Также в книге Бытие 2 глава 1 стих написано: так, или с использованием слова, совершены или сделаны явным в естественном физическом мире небо и земля и все воинство их. Как? Так. Посредством чего? Посредством сказанного слова. Также написано: земля полна произведений твоих. То есть сказанное Богом слово несет в себе творческую силу явить сказанное или спланированное, или сокрытое в его мудрости. Давайте еще раз вернемся в книге Бытие, 1 глава, 3 стих. Возьмем 3 стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, и создал Бог твердь». То есть, когда Бог творил, Он говорил слова с названием, наполняя духовный мир видимым словами уст своих по названию их. Евреям 11 глава 3 стих говорит: верою или через применение веры мы узнаем, что веки устроены или сотворены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимо. То есть Бог, подобно сеятелю, творя, сеял семя, слово с значением. А что говорит название любого семени? О чем говорит название любого семени? О том, что из него вырастет, или какое событие произойдет, если его посадить в землю. То есть название семени происходит не от семени, а от того, что из него вырастет. Следовательно, слова – это семена событий. По названию их Бог сказал: «Да будет свет, и стал свет». Как мы читали из книги пророка Исаия, мы еще не читали, сейчас прочитаем. «Я возвещаю от начала», или в названии каждого семени, «что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». То есть название каждого слова уже говорит о событии, которое произойдет, если его сказать или посеять. Бог в названии каждого слова от начала сообщает сеятелю, о том, что произойдет в конце. Чтобы сеятель никогда не оставался в неведении. Чтобы пользователь семенем никогда не оставался в неведении. Чтобы он, выбирая семя, знал и конечный результат. А выбрав семя, посеял и знал, что ему ожидать в жатве. Поэтому, выбирая слова, когда Бог говорил слова, в тот момент Он говорил события, уже определенные им события в Его мудрости. То есть, вы видите само могущество слова. Я на это сейчас делаю ударение. То есть, то, что Бог говорил, Он желал видеть. Он не говорил то, чего он не желал видеть. Он не говорил то, на что не было его воли. Он говорил то, на что уже есть его воля. Его слова и говорят о его воле. Названия слов говорят то, на что есть его воля, чтобы оно было быть. И когда Бог творил, Он брал уже приготовленное в его мудрости, уже приготовленную его волю, уже то, что было спланировано. И его мудрость направляла в том, чтобы являть то, что уже было приготовлено и спланировано для естественного физического мира. То есть первый естественный физический мир, то, каким он был, это есть воля Божья. Но она была вначале сказана. Бог спланировал это в своей мудрости и явил посредством своего слова. То есть его слово несет в себе творческую силу сотворить то или сделать явным то, что оно говорит. То есть откуда я могу узнать, что произойдет, если я произнесу определенное Божье обетование? Я могу это узнать из того, о чем оно говорит. Писание мы только что читали. Да будет свет. И что произошло? Стал свет. Да будет твердь. И что произошло? И создал Бог твердь. Я беру обетование, смотрю на обетование, вижу, что говорит обетование. Тем самым я знаю, что если я вложу это обетование в свои уста и в сердце, и скажу его с верой, то я буду иметь в соответствии с тем, что говорит обетование. Бог сказал, и стало так. Мы прочитали с вами это важное местописание, и мы будем на него опираться. Так и слово мое, говорит Бог, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно. И совершает то, для чего я послал его. Каждое Божье обетование – это слово, которое совершает то, для чего Бог его послал. Бог уже высвободил свою веру в этом обетовании. Каждое Божье обетование уже говорит его волю, его намерение, его план, его мудрость выражает. Другое дело, что к этим обетованиям нужно применить свою веру и вложить их в свои уста. Все Божье через Слово Божье начинает быть. Если я хочу, чтобы в моей жизни было что-то, связанное с Богом, или исходящее от Бога, от Его воли, от Его намерений, то я должен взять Его обетование, которое есть выражение Его воли, записанное в Писании. Ничего сложного в этом нет. Бог сказал, и стало так. Я создан по его образу, по его подобию, и Бог дал мне определенные полномочия. После того, как я принял Иисуса своим Спасителем и Господом, я обладаю определенной властью в его имени. Полномочия, власть, способности, возможности, которые я имею по завету, они в целом наделяют меня тем, что я могу использовать его обетование так же, как Бог использовал свое слово творя. Мне это доступно через драгоценное обетование. Бог сказал, И что произошло? И он увидел то, что он сказал. Возникает вопрос, а если бы Бог этого не сказал, он бы не увидел. Вы знаете, в этом есть определенная такая простота, которая для умов верующих до сих пор является серьезным препятствием. Меня периодически спрашивают, брат Олег, а как сделать так, чтобы оно в моей жизни появилось? Я же говорю, вы же читали Бытие 1, 2 главу? Конечно, я уже столько раз его читал. Я говорю, вы не обратили внимания, что после того, как Бог сказал, он увидел то, что он сказал? Да я уже читал это не раз. Так почему вы это не применяете? А вы думаете, это будет работать для меня? Ну а для кого это написано? Неужели не об этом ли говорил Иисус? Все, чего не скажете, верьте, что получите и будет вам. Но как я уже говорил в самом начале, наличие мудрости земной в умах верующих делает все, чтобы все, что записано в Слове, не воспринималось как то, что работает. Все инструменты притчи о сеятеле направлены на то, чтобы сделать все так, как будто Слово Божие не работает. Не работает. Поэтому я не удивлюсь, если то, что происходит сейчас в ваших умах, направлено против того, что вы слышите. Так как мудрость земная, она выступает против. И это определенный труд обновления ума, чтобы отношение к Слову Божьему изменялось. Чтобы Слово Божие стало действительно ответом, решением, путь, мерила, понимание должно приходить из Него. То, как применять Слово, должно приходить из Слова, а не из понимания. Таков путь, определенный Богом. Он несложный, несложный. И сегодня мы с вами сформировали это основание. Первое, я отметил, что отношение к Слову Божьему во многом стало зависеть от того, что находится в умах. А оно должно зависеть от того, как оно записано в самом Слове. Мудрость Божия на сегодняшний день не очень актуальна по причине того, что то, что в умах, выступает против мудрости Божией. Но мы с вами собрались на этой встрече для того, чтобы практиковать. Поэтому мы заглянули в книгу Бытие и посмотрели на определенную мудрость. Что после того, как Бог сказал, он увидел то, что он сказал. Значит, если мы хотим увидеть то, что Бог сказал, мы должны вложить его слово в свои уста. То есть в этом и раскрывается определенная мудрость. Я сейчас не буду забегать вперед, но мы еще с вами на следующей встрече с вами заложим в основание, что из невидимого происходит видимое. Сама по себе тема, она не очень большая, но очень важная в практическом применении веры. Поэтому я еще раз хочу сформировать у вас любовь к Бытие 1 и 2 глава, где раскрывается практическое применение слова с целевым получением результата. И если у вас есть вопрос, как будет это, загляните в Бытие, 1-2 главу. Потому что там учение самого Творца о том, как что-либо Божье на этой земле начинает быть. И Иоанн развернул это в 3 стихах. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Классическое учение о практическом применении слова веры. Хорошо, так быстро пролетело время. Мы сегодня заложили основание для этого материала. Давайте поблагодарим Бога, а уже в следующей встрече будем глубже и глубже и входить в сам непосредственно в материал. Отец, мы благодарны Тебе за все, что Ты сегодня открыл наши глаза видеть. И я молюсь, Отец, чтобы каждый участник сегодняшней встречи стал исполнителем слова, а не слышателем только. Чтобы им открылась миссия, цель, важность слова веры в их жизни во имя Иисуса. и чтобы они увидели, как применять его в каждой сфере своей жизни, и чтобы они увидели, как быть теми, кем ты уже сказал им быть во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за каждого участника сегодняшней встречи. Спасибо тебе за то, что они не останутся прежними, но открылись глаза, открылись уши, и они понимают твои пути, они ходят твоими путями, они принимают от тебя, и они есть те, кем ты их назвал во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за помазание, за действие твоего духа и силы на каждого участника сегодняшней встречи. Спасибо тебе за то, что виноградная лоза ихней жизни не лишается плодов вовеки, и они плодовиты и приносят плод во время свое. Спасибо тебе, Господь. Я благословляю их во имя Иисуса и благодарен тебе за то, что они никогда не останутся прежними во имя Иисуса. Аминь.